Сегодня у нас 14 мая 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции по тантра-триаде. Вся архивная информация на наших сайтах yogatriada.ru, opentantra.com и opentantrayoga.com. Значит, мы рассматриваем с вами все вопросы, связанные с мужским и женским. И прежде чем я начну сегодняшнюю лекцию, как всегда, я хотел бы выслушать вопросы. Если они есть, дабы скорректировать свои лекции таким образом, чтобы вплести в них ваши вопросы. Поэтому задаем, если есть вопросы. Есть ли там на связи? Пока нет, никого нет, да? Хорошо, тогда я пойду продолжать, значит, свою тему и... Да, прошу.
На прошлом лекции, да?
Да-да.
Как бы поднимали тему верности.
Да, тема верности была на прошлой лекции.
Вот согласно учению йоги, у нас как бы есть только я и все остальное абсолютно.
Да, абсолютно правильно, да.
Как тогда увязать, что...
Как увязать верность,
да. Кому мы можем, да, изменять, если только есть.
Да, вы очень хороший, можно сказать, ключевой вопрос триады. Сейчас озвучили. Действительно, такая вещь получается, друзья, что по сути дела есть только двое, согласно такой тяжелой аксиоматике йоги. Есть ваше высшее Я и есть Абсолют, который скрыт за всеми объектами или явлениями окружающего мира. По сути дела есть только двое. А все те люди, обстоятельства, предметы и так далее и тому подобное, это покрывало, за которым прячется единый абсолют. И цель любой йоговской практики дойти до такого состояния, когда вы начинаете видеть единый абсолют за всем, за всеми людьми и так далее и тому подобное. И получается здесь иногда на первый взгляд парадоксальная такая вещь, что если кругом абсолют, то зачем нам хранить верность своей жене? Почему бы ее быстренько не сменить на другую женщину, если она нам, допустим, не нравится? Ведь и через другую же женщину светит тот же самый абсолют. Получается, вроде бы мы как, ну, в этом смысле должны быть ничем, ну, не ограничены. Но, друзья, вот здесь-то как раз и начинается, как бы, все наши проблемы, когда мы таким неразборчивым образом начинаем себя вести. Да, действительно, рано или поздно мы с вами поднимемся до такой степени самоосознанности и духовности, когда мы действительно научимся видеть единого абсолюта за всеми людьми. Скажем, и за всеми женщинами видеть свою единую жену. Но до этого нам очень и очень далеко. Потому как мы-то должны тогда видеть буквально в каждой женщине, красивой или некрасивой, нравится она нам или не нравится, видеть абсолют. А мы, как правило, демонстрируем такую фрагментарность. Мы говорим, ну, в своей жене я перестал видеть абсолют, а вот в той там симпатичной блондинке вижу. А на вопрос, а почему там в другой брюнетке ты не видишь, тоже не менее симпатичной, или по-другому? А почему ты не видишь вообще в любой другой женщине? Почему опять идет такая выборочная вещь? То есть, если видишь, то должен видеть во всех. И вот этой идеологией на самом деле начинают прикрываться очень нечистоплотные люди от духовности. К сожалению, я таких тоже достаточно повстречал в своей жизни. Они мотивируют свой разрыв с кем бы то ни было фактором того, что они перестали видеть абсолют. скажем, в женщине. А женщина от этого страдает, потому что, ну как же так, вчера видел, а сегодня перестал видеть. И поэтому вот такое положение может превратиться в страшный яд, в страшную деструктивную силу. Вот почему я и говорю, насколько опасно давать вырванные из контекста знания по тантра-йоге. Мы можем, не разобравшись, как бы воспринимать только ту часть истины, которая подыгрывает нашей, скажем, негативной карме, а не видеть ситуацию в целом. Поэтому и есть такие достаточно четкие, жесткие и однозначные правила в тантра-йоге, в тантра-триаде. Они говорят следующее, что да, действительно, во всех женщинах есть абсолют. Из тех женщин, кто, скажем, годятся вам в качестве жен. Ну, по, допустим, возрасту там и так далее. И по большому счету, если вы увидите высшее я любой из этих женщин, то вы безумно влюбитесь в эту женщину. Даже если сегодня, сейчас она, ну, кажется вам непривлекательной, может быть, не очень красивой или умной, или там духовной, или еще как-нибудь. Но вот это высшее я женщины, которая в то же самое время тождественна абсолюту, оно как раз и покрыто слоем, ну как бы, слоем неведения. То есть женщина, во-первых, сама в себе не чувствует богиню, сама в себе не чувствует абсолют. С другой стороны, имеет какие-то глупые представления о мире и начинает вести себя согласно этим глупым представлениям. И действительно, со стороны смотришь иной раз и думаешь, Господи, да где же там абсолют? Его не видно. И самое, конечно, интересное, что и разубедить женщину в том, что, скажем, те или иные поступки неправильны, невозможно. Она свободное существо. До тех пор, пока она желает быть с какими-то недостатками, она с ними так и останется. И вот тут вступает в силу такое мощнейшее, совершенно мощнейшая вещь, как обряд супружества. Когда ты из всех, всех, всех женщин, которые встретились на твоем жизненном пути, выбираешь одну и говоришь, вот это моя единственная жена, и я буду ей верен. Вне зависимости от того, буду ли я видеть в дальнейшем через нее абсолют или не буду, я буду работать и над собой, и помогать ей также духовно совершенствоваться до тех пор, пока вот эта скорлупа неведения не протрется и не засияет во всем великолепии ее высшее я. То есть вы как бы наперед берете некую обязанность, что во всяком случае в течение одной жизни вы выбираете вполне конкретного человека из плоти и крови и говорите, что абсолют будет проявляться только через нее. И только через нее я, значит, вот буду идти в высшее состояние. Но, как вы понимаете, от такого решения абсолют не перестанет светить через других женщин для вас, если вы мужчина. И, конечно же, если вы мужчина, вас будет тянуть то на одну, то на другую, то на третью, помимо своей жены. К сожалению или к радости, мы так с вами сделаны. Это так называемый механизм защиты продолжения рода, а по сути дела инстинкт самосохранения, растянутый на несколько жизней. И поэтому и будет наблюдаться такое состояние у мужчины, что да, он живет со своей женой, да, он ей предельно верен, он ее не бросит ни при каких обстоятельствах. Но вот тот факт, что его тянет на других женщин, он должен, ну, рассматривать только лишь как напоминание того, что есть в его же собственной жене. И вот если же его жена позволяет делать те или иные практики с другими женщинами, то он делает эти практики фактически как своей собственной женой, то есть с позволения разрешения своей собственной жены. То есть ни на секунду не нарушая верность ей. То есть он в практике с другой женщиной только лишь настолько, насколько позволяет его единственная жена, с которой он сделал соответствующий обряд супружества. Получается, что даже в этом смысле мы как бы все свои мимолетные, уводящие в сторону влечения, разворачиваем в сторону сохранения верности. И тогда мы как бы с одной стороны, получается, не отрицаем, что действительно за каждой женщиной единый абсолют ваша жена, если вы мужчина, а с другой же стороны у вас есть вполне конкретная одна женщина из плоти и крови, со всеми ее, может быть, даже недостатками. Но вы ее не променяете ни на каких красавиц. И когда ваша жена почувствует это, что вы по-настоящему ей верны, она сбросит броню внутреннего недоверия. А ведь, если правде смотреть в глаза, иногда люди живут в семейной жизни десятилетия, а внутри все равно друг другу не доверяют. И если вам ваша жена по-настоящему откроется, а откроется она вам не раньше, чем будет на 100% доверять, если она будет знать, что вы никогда ее не бросите и не предадите, не променяете ее на кого-то другую, на какую-нибудь другую женщину, да, более там сексуальную, может быть, там, или еще какую-нибудь, то внутри у такой женщины возникает самый надежный фундамент для своей внутренней работы над собой, для того, чтобы избавиться от неправильных представлений о себе и действительно засиять в полную силу, ну, своего высшего «я», которое по-настоящему прекрасно. И, то есть, получается, что по-настоящему сделать женщину красивой и привлекательной может только верный супруг в этой жизни или в предыдущей, которая была. Вот если в вашей жизни есть такой человек, на которого вы можете положиться как женщина и в самые трудные моменты, и в моменты радости, и вы знаете, что он вас не предаст, и вы даже не боитесь, что его МЗПР уведет к другой какой-нибудь самке, вы понимаете, что вас связывает нечто большее, чем, скажем, сексуальное влечение или какой-то флирт, или какая-то новизна. Вы знаете, что, ну, есть какие-то внутренние, ну, какая-то внутренняя верность со стороны вашего мужа, который... Ну, который вам предан. что даже если он практикует какие-то практики с другими женщинами, пусть даже там самые сексуальные практики, то он как бы не изменяет вам, а наоборот лучше видит вас. И всю бхаву или все, весь потенциал от этих практик опять приносит домой, в семью. И действительно, такая женщина, у которой вдруг внутри исчезает страх, такой глубиннейший страх МЗПРа, что уведут мужа, она, знаете, она становится настолько уверенной в себе, настолько, ну, как вам сказать, свободной, что это начинают замечать все. И такая женщина, ну, как бы от нее исходит какая-то сила и красота, которая еще больше с ума сводит других мужчин. То есть такая женщина внутри раскрепощенная, она очень, ну, вызывает интерес. То есть получается, что один верный муж делает из своей жены богиню. Но этот муж должен быть по-настоящему уверен. Если муж как дворняжка, знаете, которую где-то там кто-то прикормил на стороне, и она убежала к новому хозяину, то, конечно же, чем быстрее, по сути дела, вы от этой дворняжки избавитесь, тем лучше. А еще лучше не допускать такой ситуации, что вдруг потом после обряда супружества вдруг выясняется, что муж-то дворняжка. Его кто-то там поманил, он и удрал. Поэтому фактор, есть ли качество верности, скажем, в мужчине, это основополагающий фактор для женщины, а вообще говоря, заводить ли с ним серьезные отношения или нет. А если же степень доверия настолько сильная, что женщина позволяет своему мужу практиковать даже с другими женщинами, ни на секунду не боясь, что ее предадут или оставят в одиночестве, то вот эта мысль осмысления того, что нет ревности по отношению к другим женщинам, расширит высшая я женщин до всех женщин. И она вдруг будет ощущать себя вообще вселенской богиней, не знающей конкуренции. И даже в голову не будет приходить, что у нее есть соперница. Обычно у женщин такая есть черта. Они другую красивую женщину инстинктивно начинают воспринимать как соперницу, которая может увести мужчину. Лучшие подруги, как правило, становятся худшими врагами из-за мужиков. А тут, если вот с такой позиции подойти, то это исключается в принципе. Поэтому фактор верности, он с одной стороны вовсе не исключает, что как бы абсолют может сверкнуть через разные женщины. Но с другой стороны, это такой, знаете, магический обряд, магическая йоговская практика, которая чрезвычайно сильно ускоряет духовную трансформацию. Поэтому обратите внимание, идеалы верности вы можете найти в любой религии, в любой вменяемой системе. То есть, если такое есть у вас в семье с вашим мужем или женой, то ваша жизнь каждодневная превращается в высочайшую духовную практику. Поэтому, ну, это счастье иметь, скажем, верного мужа. Безусловно, аналогичная же ситуация в отношении женщины. Если муж знает, что его жена абсолютно верна ему, он может безбоязненно ее отпускать на самые, там, не знаю, на любые практики, зная, что она никогда его не предаст, что она во всех практиках будет видеть единого абсолюта, но она для себя решила, что единый абсолют из плоти и крови – это ее муж. И муж может совершенно не испытывать ревности и полностью довериться такой женщине, своей истинной супруге. И тогда другая ситуация пойдет. Очень быстро мужчина начинает очень быстро трансформироваться, когда он знает, что у него есть надежнейшая жена, которая не предаст и не бросит его ни в каких обстоятельствах, которая не променяет его ни на кого другого, то это высочайшее счастье иметь такую жену. Это такой надежный фундамент для духовной практики, которого даже и помечтать о котором трудно. То есть это, представьте, верная жена – это как абсолют, который в своей милости пришел к вам в прекрасном, скажем, теле женщины, дабы, ну, вы постоянно созерцали, лицезрели ее, общались с ней, дабы рожать с ней детей и воспитывать их. То есть, если ваша жена, ну, настолько вам доверяет, что может позволять практиковать даже какие-нибудь самые сексуальные практики с другими женщинами, не ревнуя вас, зная, что и вы верны, и она вам верная, то ваша семейная жизнь превращается вот как раз в сверхбыстрый метод. И в триаде все это называется емким таким названием. Это вторая стадия йоги влюбленности, друзья. Обратите внимание. Как бы вторая стадия йоги влюбленности предполагает, что первая подарочная влюбленность уже исчезла. В лучшем случае там сохранилась любовь, да? Вторая стадия йоги влюбленности может предполагать, что нет того былого сексуального влечения друг к другу, которое было, ну, при первом знакомстве. Что уже нет какой-то, знаете, вот новизны от отношений. Вы уже друг друга достаточно хорошо уже изучили, знаете. Вы знаете как бы и сильные, и слабые стороны друг друга. И вот вы помогаете друг другу избавляться от слабых сторон и, ну, как бы раскрывать сильные. И вторая стадия йоги влюбленности возможна только лишь на фундаменте верности друг другу. То есть верность – это основа второй стадии йоги влюбленности. И как утверждается, если есть верность, если есть эта основа, то вторая стадия йоги влюбленности превращается в самую счастливую стадию человеческой жизни. Это когда вы по полной программе наслаждаетесь жизнью во всех ее проявлениях, так, как это было задумано, в общем-то, изначальной природой Абсолюта. То есть это законные наслаждения от всего. И эти наслаждения, эта совместная жизнь, постепенно устраняет всю, ну, весь негатив, негативную карму, все неведение вас друг относительно друга, и, как утверждается, подводит к третьей стадии йоги влюбленности, когда второй раз блеснет через друг друга свет Абсолюта, и вы повторно влюбитесь друг в друга. Если же не будет верности, то и вторую стадию не пройти. Просто не пройти. Что же касается верности, то тут есть еще, безусловно, много разных моментов и вопросов, которые следует осветить. Ну, начнем хотя бы с того, что как бы в одной жизни у вас была, можно сказать, одна жена, да, а в другой жизни другая жена. И это не факт, что из жизни в жизнь мы получаем именно тех мужей и тех жен, которые были в предыдущей. Поэтому, как бы, с одной стороны, обряд такой верности и супружества, он, естественно, в таком прямом ключе ограничен временем вашей жизни в теле человека. Хотя вот здесь есть такой таинственный раздел из йоги влюбленности, который, скажем, мне абсолютно непонятен и который, ну, не сохранился. А некой такой влюбленности из жизни в жизнь. Есть такой совершенно мрачный обряд в Индии, обряд сати. Он заключается в том, что если вдруг мужа застигала внезапная смерть, то зачастую женщины бросались в погребальный огонь, где сжигали тело мужа, дабы в следующей жизни опять родиться вместе. Понятно, что в современной Индии, как и средневековой, этот обряд перерос во что-то такое очень неприятное и отвратительное, где этих вдов зачастую вынуждали поканчивать жизнь самоубийством ради приобретения тех или иных выгод. И надо отдать должное, огромное количество учителей йоги положили огромные усилия, чтобы прекратить этот обряд, чтобы больше вообще духа не было. Что абсолютно оправдано, справедливо, и так и должно было бы быть. Вот. Но корни его как раз выходят из вот этой совершенно трудной, понимаемой нами философии того, а как наши высшие «я» друг с другом фактически взаимодействуют из одной жизни в другую. И мы ничего сказать про это не можем. Вот. И вообще говоря, даже в современной Индии обряд бракосочетания – это, пожалуй, основное событие в жизни каждого индуса. Оно окружено таким количеством как бы всякого рода ритуалов и таким сакральным отношением, что даже речи не идет о разводах. Индия практически не знает разводов. Ну, в нашем понимании, европейском, безусловно. То есть к супружеству относится чрезвычайно, как вам сказать, ответственно. Что же касается возможных разводов, да, или там, если вдруг вы понимаете, что, может быть, изначально вы и собирались хранить предельную верность друг другу, но потом, по, может быть, ряду каких-то обстоятельств, жизнь подводит вас к разводу, то даже в этом отношении триада говорит следующее: это должно быть что-то из ряда вон выходящее, а не так, как у нас на каждом шагу. Потому что если вы дали обет видеть в одном человеке абсолюта, то чтобы вот так потом переключить абсолюта с одного человека на другого, это как если бы ситуация, как если бы вы умерли и в следующей жизни нашли другую женщину для, опять же, окна в этот абсолют. Поэтому, собственно, любой развод в этом отношении — это как духовная смерть. По сути дела, вы умерли в этой жизни в духовном плане и должны родиться вновь. Как бы физическое тело вроде осталось то же самое, а вот эти все внутренние структуры и ассоциативные связи, они теперь должны быть направлены на другого человека. И, ну вот, сразу скажу, что для настоящего йога-едини это действительно переживается как смерть. Всякого рода вот эти вот моменты разводов. То есть, если вы однажды приняли решение хранить верность одному человеку, а потом в силу вашей же, безусловно, негативной кармы приходится фактически этот канал верности переключать на другого, то для нормального йога-йогини, который практикует триаду, это страшная внутренняя ломка, страшнейшая, сопоставимая с ощущением смерти. Поэтому вот выводы, да, и то тоже, если вы собираетесь сделать, так сказать, развод, это сопряжено с огромным количеством условий. Во-первых, вы не имеете права бросать человека, не найдя себе замену. То есть, если человек нуждается в вас в той или иной стороне, начиная от эмоциональной, заканчивая, может быть, там, сексуальной, начиная от бытовой, заканчивая, там, не знаю, интеллектуальной, то пока вы не нашли себе замену, вам не следует его бросать. Во всяком случае, вы должны продолжать выполнять долг верности, пока человек в вас нуждается. Если же вы если вы будете пренебрегать этим долгом и бросите человека, который в вас нуждается, то совершенно естественно за вами потянется шлейф долга, который сделает ваше следующее супружество несчастным. То есть это никакая не мистика, это никакие не, ну как вам сказать, не сказки. Просто невозможно лично свое счастье строить на несчастье других. Такого не бывает во Вселенной. Сделал кому-то плохо, жди, что тебе вернется это плохо. А по этой причине, даже если вы и соберетесь там разводиться, если уж действительно что-то там сверхсуперординарное случилось, то это долгий и скрупулезный процесс по как бы перенесению всех ассоциативных связей с одного на другого. И в первую очередь вы должны сделать все от себя зависящее, чтобы другая сторона не страдала. Иначе вы не преуспеете не просто в быстрых методах йоги, но и в обычной жизни. Даже если вы начнете заниматься обычной йогой, вас будет преследовать неудачи фактически. Не доделав где-то в одном месте, вы не будете счастливы в другом. Невидимый кармический шлейф будет тянуться за вами. И ваша негативная карма найдет вас. И потребуется очень много усилий, чтобы ее искупить. Несоизмеримо большее количество усилий, чем красиво расстаться с предыдущим человеком. несоизмеримо, друзья. Просто несоизмеримо. Поэтому подходить к такому обряду супружества надо чрезвычайно ответственно. Если вы все-таки сделали этот обряд, что там, перестало работать? Или нет? Электричества нет, да, посмотрите. Так, ну вот опять технические небольшие такие заминочки. Давайте я попрошу вас, подготовьте вопросы. Я сейчас постараюсь на них ответить. Заработало? Надо будет тогда склеить, может быть, как-то две эти части. Так, ну что там, друзья, все в порядке? Ну, это обычная ситуация с техникой. Собственно, ничего удивительного. Что-что?
Надо переписать, там память закончилась, но флешки перекинуть.
Хорошо, давайте небольшую паузу тогда сделаем. Но я бы вас просил, вы все, собственно, готовьтесь к лекциям, пожалуйста, потому что у меня нет возможности. Так, чудесненько. И, значит, таким образом фактор верности. Это основа. Влюбленность приходит и уходит, друзья. Вот уж что действительно мимолетно. Любовь может приходить и уходить. Вы можете вдруг завтра осознать, что человек самый близкий вам стал безразличен. Или хуже того, даже отвратителен в каких-то своих проявлениях. И, конечно же, так и подмывает сменить одного на другого. Но если вы идете методом преданности, методом йоги-триады, если вы свято чтите заветы, духовные заветы, вы будете терпеть. Стиснув зубы, терпеть. И оставаться верным. Конечно, это тяжело. Конечно, не хотелось бы. Но все другие варианты, друзья, в результате кармических последствий будут приводить к еще худшему результату. Вот, поэтому вопрос преданности и вопрос того, что Абсолют светит через всех, они не конфликтуют друг с другом. Более того, они прекрасно друг друга дополняют. Так, а есть ли еще вопросы? Может быть, на связи кто-нибудь написал? Есть ли у нас здесь вопросы? Да, прошу.
Вопрос по верности, потому что если мужчина и женщина доверяют друг другу, они нечего бояться отпускать друг друга в практике. Соответственно, вот сам степень того, в какие практики кто может вовлекаться, это должно быть так, что жена, если мужчина хочет вовлечься, он спрашивает жену, да? Вот, то есть, если...
Да, у вопроса верности есть следующий, близко расположенный к этому вопросу, это вопрос предательства. Понимаете, да? Очень такой тяжелый и очень неприятный вопрос. Это вопрос предательства. Это когда вы долгое время вели себя так, что давали основания полагать, и считать себя верным, а потом в силу каких-то обстоятельств вдруг предали того человека, которому обещали быть верным. И вот здесь, конечно же, здесь есть куча разных нюансов в отношении вовлечения в практик или невовлечения. К примеру, точнее, пояснение. Представьте, что у вас есть верная жена, и она действительно демонстрирует верность. Но вот вдруг вы начали замечать в ней какие-то тенденции страстности, когда она может чем-то увлечься, это полностью отключит у нее разум, и она начнет в таком состоянии нарушать все обеты, все установки, все обещания и обязательства. И если вы подозреваете, что вы уже сделали обряд саптопади, а ваша жена, собственно, не внушает вам доверия, то вы не должны пускать ее в практике триады, так как вы будете подвергать искушению еще не окрепшее в духовном плане живое существо. Но это подобно тому, что, знаете, маленькие дети очень иногда любят сладости. И попробуй оставь их один на один с коробкой конфет. Конечно, они тут же ее съедят, а борщик кушать не будут. Вот, к сожалению, что мы видим? Мы, к сожалению, видим череду провалов и череду неверностей. В первую очередь, эти провалы... у женщин мотивируются или объясняются очень мощнейшим МЗПРом, то есть который просыпается как инстинкт самосохранения, который как угроза смерти заставляет женщину бросать предыдущих мужей, детей, отказываться от всех обетов, нарушать все установки философии, религии, чего угодно. В этом отношении женщины на протяжении веков нам демонстрировали вот эту страстность. Именно по этой причине вы не видите в политике, на каких-то ответственных должностях во главе всего женщин. Вы не встретите женщин на ответственных должностях практически во всех мировых религиях. Они все занимают второстепенную роль. По какой такой причине, друзья? Потому что были прецеденты. Ни один закон просто так не возникает. Ни одна традиция и устой не возникает. Один раз был провал, второй раз, третий, четвертый, пятый, потом это превращается в правило, затем в табу. Поэтому, если вы уже живете со своей женой, даже если вы сделали все-все-все там мыслимые и немыслимые обряды, и даже если на начальном этапе вы доверяли своей жене, но вдруг в какой-то момент поняли, что подружка-то может увлечься, причем прикрывать она это все будет какой-нибудь там влюбленностью космической, что ей там сам, не знаю, абсолют открылся через другого мужика. То есть, если у вас есть хоть малейшее подозрение, что женщину может понести, вы не должны пускать ее в триаду. Это звучит жестко, это звучит страшно. Но гораздо страшнее будет, если с вашей подачи ваша жена начнет практиковать с кем-то, потом в ней проснется МЗПР, отключатся все, что называются, сдерживающие факторы, про верность она забудет, про какие-то другие забудет вещи, и ее понесет. Виноваты будете вы, потому что вы должны были предполагать что-то, ну, не искушена. А если и позволять ей практиковать практики триады, то очень жестко, под очень жестким регламентом. Вот так же, как, скажем, мы все занятия проводим здесь, имитационные, где буквально все должно быть прописано. Что никаких романтических увлечений, никаких даже мыслей, которые могут спровоцировать вот такие вот страстные порывы женщин. К сожалению, вот это вот есть такая черта у женского МЗПРа. Она ведь тоже появилась не на пустом месте. Она появилась как реакция на долгие-долгие годы притеснения женщин. Женщин очень долго притесняли. На их плечах выиграны все войны. Вся нагрузка в жизни по рождению и воспитанию детей лежит исключительно на женщинах. Все тяготы жизни, голод, недосыпание и так далее исключительно лежат на женщине. А мужики в этом отношении очень часто демонстрируют такое преступное безразличие. То есть о детях они не заботятся, о семье не заботятся, они больше думают о своем наслаждении, там, чем о женщинах. В результате за долгие столетия, тысячелетия в женском МЗПРе выработался такой жесткий вариант, как сказать, ну, на крайний случай. Когда уж мужик, ну, совсем уже такой, как сказать, безответственный, и надо резко сменить, что называется, лицо противоположного пола, просыпается этот механизм МЗПР. Поэтому с одной стороны, понимаете, получается замкнутый круг. Женщин не пускают в политику, религию, там, философию, потому что ведут себя неадекватно. А неадекватно они себя ведут, потому что их притесняли те же мужики очень долго. И как размыкать этот порочный круг? Это вопрос чрезвычайно актуальный, скажем, для меня. Я постоянно повторял и повторяю, я с каких-то пор стал опасаться озвучивать все те практики и техники триады, которые резко увеличивают состояние наслаждения, скажем, от секса, от взаимодействия между мужчиной и женщиной. Ну а еще больше я стал бояться практик йоги влюбленности. Потому что пройдя такую практику, у бедной девушки на раз сносит крышу, и она начинает уже видеть в своем партнере самого Абсолюта, потому что можно таким образом спровоцировать вот такой скрытый МЗПР. Поэтому внедрять и распространять практики триады, как мне видится, вот таким резким кавалерийским наскоком не представляется возможным. Надо выстраивать достаточно серьезную схему фильтров, отсева, тренировок, подготовок, чтобы даже та женщина, которая и в принципе у нее есть тенденция к тому, чтобы демонстрировать неверность, дать ей такие практики прививки, чтобы она очень жестко для себя поняла, что внутри нее есть совершенно ужасающий механизм, который ее до добра не доведет. А это достаточно долгая, друзья, работа. То есть сперва надо призывать всех к железному порядку, к железной дисциплине, к очень серьезному пониманию всей философии, обоснованию всех практик, постепенно давать шаг за шагом на вкус, так, чтобы, как говорится, не было опьянения от этих практик. А только лишь потом вот те эйфорические, экзальтационные практики, которыми так, собственно говоря, и славна триада. Потому как даже, вот почитайте там отзывы, даже маленькие крупицы мы здесь попробовали сделать, так все по воздуху стали в Москве летать. Но правда, если нет базы из понимания, из верности, из способности работать над собой, все те, кто так экзальтационно, как шарики, летали, они очень быстро потом поздувались все. Вот. А это тоже нецелесообразно. Поэтому мы не должны своими поступками так или иначе провоцировать людей делать предательство. То есть, если чувствуем, что есть возможность того, что кто-то нас предаст, то мы не должны слабых искушать. Тогда либо вообще не имейте с ними никаких дел, либо давайте в том объеме все остальное, которое не подставит, ну, не сделает этот искус предательства реальности. Если же вы уже чувствуете, что такое может быть, скажем, с вашей женой, то приостановите все практики триады. Надо сказать, что мужчины в этом отношении более, как сказать, более подготовлены. Мужчина всегда возвращается к женщине. Побегает, попрыгает, как собачка, а потом всегда возвращается в свою будку. Во всяком случае, вот такая вот ситуация, когда мужчина совсем потеряет голову, она в меньшей степени наблюдается. Мужчины более рациональны, они более думают о последствиях, чем женщины. Хотя, вероятно, и в этом есть опасность. Поэтому вот какая, понимаете, дилемма получается. Все-таки есть какой-то такой ценз духовного уровня, не пройдя который, собственно, нельзя быстро давать те или иные практики. А с другой стороны, другая ситуация. Весь наш мир катится в тартарары. Я вообще не знаю, за счет чего он функционирует. Где та подпитка, чтобы мы окончательно не деградировали. Все, что связано с сексуальностью, уже обросло таким слоем мерзости, что прямо удивительно, что мы еще здесь все не извращенцы. Все, что связано с какими-то устоями семьи, все начинает рушиться из-за отсутствия знания. Все внутренние трения внутри семьи, когда муж с женой проходит вторую стадию йоги влюбленности, без подпитки со стороны практик триады, чрезвычайно болезненны. Они так и провоцируют сделать развод. Так и провоцируют. Поэтому, знаете, между молотом и наковальней находятся сейчас практики тантра-триады. И требуется поистине такое тонкое чутье, в каком объеме, в каком темпе продвигать эту тему. Я еще раз подчеркну, сперва я хотел очень быстро это все двинуть. Потом я понял, по всей видимости, это не должно быть очень быстро. Во всяком случае, быстро, но не для всех. Основная масса людей, она может неправильно воспользоваться. Вот. Поэтому, с чего мы начали? Мы начали с вопроса, а я, как всегда, начал отвечать на другой. Как вопрос звучал-то? Безусловно. Только с согласия мужа или жены вы можете практиковать. Или, конечно же, бывают самые разные случаи, я их всех не могу перечислить, но чтобы не было... Ну, бывают разные в жизни ситуации. Здесь я... Ну, знаете, бывают очень иногда странные ситуации. Скажем, муж в запое уже третий год. Формально вроде как муж и жена, а по существу. Или еще, огром. Поэтому, знаете, так как у нас нет изначально такого критерия, с кем проходить обряд супружества, а с кем нет, то это также отягощает ситуацию. Кого как классифицировать, да, до какой степени. Но то, что от ваших поступков не должны страдать другие, это очевидно. Так, на связи есть вопросы?
Да,
прошу.
Тамара Кубракова. Если ты по неведению уже развелась и много глупостей сделала, имеет ли смысл выходить второй раз замуж? Есть ли возможность как-то улучшить свою карму в семейной жизни? Или все равно будет плохо?
Значит, смотрите. У каждого святого было прошлое, у каждого грешника есть будущее. Умный должен делать выводы и, во-первых, не допускать в будущем предыдущих ошибок, а во-вторых, делать максимум каких-то поступков, компенсирующих свою негативную карму. Поэтому, если вы когда-либо с кем-то развелись, и инициатором развода были вы, несмотря на то, что вторая половина, не желала этого, и по прошествию времени осознаете это, то, безусловно, с чего начинается весь этот процесс искупления кармы? Первое – осознание глупости совершенного. Второе – с раскаяния. Когда вы раскаиваетесь в своей душе, то есть эмоционально понимаете, что вы сделали большую-большую глупость. А также раскаяние перед теми людьми, которые были вовлечены в ваши негативные поступки. То есть следует за свой предыдущий опыт всячески извиняться и давать понимание другим людям, что неправы были вы. Иногда самая долгая и трудно расцепляемая негативная карма – это когда вы сделали зло в прошлом и демонстрируете свою безнаказанность, демонстрируете то, что вы не собираетесь признавать, что вы сделали зло. Тогда у тех людей, которыми вы сделали зло, на вас огромный такой негатив накапливается. Именно вот от чувства обиды. И вот сколько они страдают, это вам перейдет потом. Но если же вы придете и скажете: да, я поступал плохо, да, я понимаю, да, я раскаиваюсь и прошу прощения. Знаете, чувство того, что бывший грешник раскаивается, как бы дает понять тем людям, в отношении которых было зло, что все-таки законы природы торжествуют, законы справедливости есть. И как ни странно, вы этим самым облегчите значительно свою негативную участь. Но так как многие такие, знаете, грешники очень наглые, у них очень большое самомнение и самопредставление о себе. Для них даже мысль страшна, что им придется перед кем-то извиняться. И это делает их ситуацию очень тяжелой. Поэтому вот такое взращивание в себе известного смирения, когда вы допускаете, что и вы могли быть неправы, а вместе с этим смирением совершенно четкую решимость больше не допускать этого и исправить перед этим неправильно сделано, это самая хорошая такая мотивация для всех дальнейших поступков по нейтрализации негативной кармы. В дальнейшем вы действительно, если, скажем, был развод, вы должны поинтересоваться, а как дела у того, кого вы бросили. И, может быть, даже с запозданием постараться найти себе замену. Или, во всяком случае, хоть чем-то помочь. Конечно, бывают разные случаи. Тут мне на днях рассказали одну историю, как дядечка с тетечкой, которые были в разводе что-то там лет 30. Вот не так давно, уже когда, знаете, уже внуки стали подрастать, осознали глупость предыдущих лет и вновь поженились друг на друга. Это реальная история. Я когда это узнал, я был страшно потрясен. Вот. Может быть и такой вариант быть с предыдущим разводом. Но, как правило, уже время уходит, и другой человек, он уже занят кем-то другим. Вы должны помнить, что вы своим, может быть, незваным опять явлением обратно не должны отяготить-то ситуацию. А то, скажем, вы бросили девушку, а потом пришли с раскаянием, а у нее уже новый молодой человек. А она опять на вас западет и бросит уже этого молодого человека. Тут тоже надо, значит, действовать с оглядкой, по уму, мудро, чтобы было минимум страдающих. Вот. Что же касается, выходить ли замуж там или жениться второй раз, опять-таки, это так, как складывается, вероятно, ваша кармическая ситуация. Если вы молоды, полны сил, и природа, что называется, прет, как в плане сексуальности, так в плане влечения, так и в плане остальной жизни. Это один разговор. Если же не чувствуете такой острой в этом необходимости, ну это другой разговор. Поэтому здесь индивидуально. Еще вопрос есть там? Друзья, в зале. Есть ли вопросы в зале?
А если не прощает человеку, то просто раскаяние, оно будет как искупление?
Так, еще раз, если не прощает кто?
Да, ну если тот, кого бросили, он...
Вот вы кого-то бросили, да, и что? И он вас не прощает.
Допустим.
Ну, собственно говоря, имеет право, как вы понимаете, да. И что?
Будет ли к искуплению вины, раскаяния?
Нет, не будет. Искупление нужно в первую очередь вам, для вашей чистой совести. Для того, чтобы, знаете, начать жизнь с чистого листа. А искупление за причиненные страдания придет все равно. Уже, может быть, по другим статьям. Друзья, этот закон кармы. Мы живем с вами в мире кармы. Что посеешь, то и пожнешь. Вы раскаялись, а он не удовлетворен вашим раскаянием. Поэтому здесь надо как-то более помочь, по-другому. А вообще говоря, друзья, лучше не завязывать вообще каких-то связей, за которые потом придется раскаиваться. Вот, кстати сказать, почему я и вижу даже вот в практиках тантра-триады какую-то, знаете, такую проверочную площадку для того, кого брать в мужья жены, а кого нет. Пока вы еще не связаны друг с другом, точкой невозврата, пока у вас нет, скажем, детей или каких-то общих дел, вы можете как-то практиковать совместно, как-то сосуществовать совместно и приглядываться друг к другу. Если вы видите, что собственно, есть тенденции негативные, зачем вам продолжать какие-то планы выстраивать? То есть здесь есть такая известная логика, как бы так вот, проверить чувства друг друга достаточно глубоко. А будет ли он вас ревновать или не будет? Что-что? Да, вы абсолютно правильные говорите, да, но с другой стороны, особо затягивать с вопросом выбора мужа или жены, это можно вообще не создать семью, а это выступает против родовой йоги, а предки, если недовольны, то тогда уж вообще ничего не спасет. То есть здесь это как бы, как, знаете, как более утонченная карма. Бывает грубая карма, когда выбора нет. И бывает более утонченная карма, что вроде выбор есть, но его все равно нет. Все равно свою судьбу найдешь, да? Но с третьей стороны, бывает такая смешанная карма, что если уж совсем тупость свою проявишь и выскочишь там замуж за первого встречного, тогда точно спровоцируешь негативную карму. Если перед этим, значит, занимался каким-то духовным самопознанием, то как бы и накопил позитивную карму, которая приходит в виде выборочности партнера, то, может быть, пробудил свою позитивную карму, которая нейтрализует негативную карму, и победа останется за тобой. То есть в любом случае надо исходить именно из этого сценария, что вы будете делать все от себя зависящее, чтобы не дать развернуться семенам негативной кармы, а дать развернуться семенам позитивной кармы. Обычно это представляют в таком наглядном примере. Представьте себе поле. И поле засеяно как сорняками, так и пшеницей. И то, и другое может с равной силой взойти. Если вы все бросите на самотек, то начнет сходить и пшеница, и сорняки, но сорняки забьют пшеницу, потому что это более примитивные формы жизни. Они-то, собственно, не кормят все человечество, а кормят только себя, поэтому и жизненных сил у них, и наглости побольше. А полезному злаку будет труднее. Но если вы понимаете, что в вашем поле есть сорняки, то вы начинаете делать такие условия, чтобы они так и остались в зернах сидеть, в почве. А потом, когда уже, значит, пшеница взойдет, ну уже все, не будет хватать ресурсов, потому что и воды, и всего-всего прочего не хватает на всех. Если пшеница чуть подрастет, она просто не даст возможность сорняку развиваться, она просто заберет у нее все там ресурсы для этого. Поэтому вот точно так же и наша голова, наши кармические отпечатки, это часть засеяна семенами позитивной кармы, часть засеяна сорняками негативной кармы. А от нас требуется всеми силами культивировать позитивную карму и всячески избегать искушения, чтобы проросла негативная карма. То есть чувствуете, что там, не знаю, склонные к насилию, перестаньте посещать там какие-нибудь места, где это насилие может там проявиться. Скажем, перестаньте вместе с футбольными фанатами там бегать и прыгать. Потому что глазом не успеете моргнуть, как у вас звериные инстинкты проснутся, и вот вы уже полезете там ломать лавочки, там скандировать что-то такое ужасное. Чувствуете, негативную тенденцию пошла? Начинайте избегать тех условий, где она прорастает. Или опять же следующий пример с нашим полем и с зернами кармы негативно. Чувствуете, что у вас есть поле, а там есть зерна негативной кармы? Так и не надо его поливать. Не надо поливать. Без воды не прорастет. Точно так же чувствуете нехорошие в себе тенденции? Не надо искать тех условий, где бы они проросли. Ощущаете, что вы алкоголик? Ну и не надо по винным магазинам ходить. Избегайте их стороной. Ощущайте, что подвержены там каким-то другим страстям. Избегайте стороной искушений. И этим самым вы поможете позитивной карме нейтрализовать негативную. Это же самое и с выбором мужа или жены, или дальнейшей жизни в семейной жизни. Вот. Так, дальше вопросы еще есть, друзья?
Да, у меня есть вопрос.
Прошу.
Еще на раскаянии ведь может такое быть, что когда все-таки возникла такая ситуация, когда, может, не был достаточно умный, и какие-то отношения с человеком был, потом понял, что, в принципе, это разные ситуации бывают, да? И когда вот чувство раскаяния, оно может перейти в чувство вины, ощущение вины, которое и отделяет человека от других людей.
Ничего не понял.
Ну, может быть такое, что человек другой обижается действительно, а может быть, что мы думаем, что другой человек обижается, и это превращается в чувство вины.
А спросить нельзя другого человека?
Человек может сказать одно, а на самом деле чувствует другое, такое тоже бывает.
И что? И что? Ну, чувство вины за негативно сделанные предыдущие поступки. Да? Что с ним делать? Ответ очень простой, друзья. Делать позитивные поступки. Убивал кого-то – рожай. Вредил кому-то – помогай. Делай прямо противоположные вещи. Во-первых, не делай то, что делал до этого. Во-вторых, делай в этой же плоскости прямо противоположно. То есть, чтобы потом в этой же плоскости на одном поле сошлись, значит, светлые и темные силы, и светлые оказались сильнее и задушили темные, чтобы позитивная карма перевалила негативно. Вот такая логика. Просто же предаваться чувству вины – вещь хорошая. Почему? Потому что она мотивирует нас хоть что-то делать. Потому что если нету чувства вины, да, вы в 3 секунды забудете, что надо там позитивную карму нарабатывать. А вины нет и все. Я ни в чем не виноват, я белый и пушистый. Вот, к сожалению, такая сейчас тоже тенденция распространяется. Все считают, что они какие-то избранные небожители. Что за ними ничего не числится. Что все вокруг виноваты, кроме них. Такой, знаете, попытка не признать очевидное. Но она ничем не заканчивается хорошим. Незнание, помните, да, законов не освобождает от ответственности за их нарушение. Когда же есть ощущение вины, это какой-то такой хороший стимул делать добрые дела. Напоминание хорошее. Но опять же, при условии, что это именно стимул делать хорошие дела, а не просто в унынии проводить, там, знаете, в такой тупой депрессии, проводить годы напролет, посыпая голову пеплом и разрывая на себе оставшуюся тельняшку, там, бить пяткой в грудь и кричать «гад был, гад», да? Нет, этого мало. Надо, чтобы вот эта мотивация «был гад» еще заставляла делать что-то позитивное. Вот тогда есть смысл в чувстве вины. Без делания позитивного смысла в чувстве вины нет. Именно это все пытаются наши эти самые друзья-психологи сейчас внедрить. Только получается у них очень плохо. Они плодят таких самодовольных животных, которые сделали кому-то плохо. И такие, знаете, как хрю-хрю-хрю, такие розовощекие такие поросята. А, чё, я не буду подвержен чувству вины, оно саморазрушающее, так в психологической книжке написано, да? Это, друзья, прямая дорога в ад. Тут уж никто не поможет. Так, чудесненько, у нас осталось немного времени. Есть ли еще вопросы? Вопросов нет. В зале. Так, чудесно. Конечно же, мне очень хочется в подробностях объяснять вам скрытые техники, и практики по, значит, сексуальным практикам, потому чтобы действительно превращать каждое ваше занятие сексом буквально в открытие всей Вселенной, чтобы через мужа вам открывалась вся Вселенная, так же, как и через жену. Мне хотелось бы делиться с вами тонкими, закрытыми практиками, как управлять теми или иными мышцами, в первую очередь интимными, как, соответственно, ну как бы работать с телом, как со своим собственным, так и с телом своей жены или своего мужа, то, что приводит к состоянию предсамадхи. Как, допустим, объяснять вам механизм, как, допустим, сублимировать сексуальную энергию. Но, вы знаете, вот то ли у меня возраст такой уже наступил, то ли сам я уже очень сильно как-то так поистерся, поистрепался. Мне видится, что сейчас человечеству в первую очередь нужны какие-то элементарные знания о верности, о том, что нехорошо предавать, о том, что муж и жена это, и брак – это сакральные вещи. То есть, по идее, то, что уже и так каждый из вас должен был знать вообще в совершенстве. Я вдруг чувствую внутри себя потребность говорить только лишь об этом, не потому, что другие темы неинтересны или их нет. Их очень много, они очень интересны. Только они бессмысленны и даже деструктивны, если нет очень прочного, вот такого морально-этического фундамента из целомудрия, из преданности, из какой-то такой, знаете, открытости. Если этого нет, я вот говорю, а сам думаю, ну это же не приведет никого ни к чему хорошему. Невозможно вот эти базовые моменты не отработать, дабы воспользоваться этими тонкими. Вы тонким воспользуетесь. Да, вы там в постели проведете сказочные там часы, наработаете много потенциала, но если у вас более глубинные тенденции верности, целомудрия, неотработанные, это в песок уйдет, а еще хуже, в какую-то деструктивную картину вашего поведения. Поэтому вот хотел сегодня на этой лекции этой темы, знаете, вот как отслеживать, как возникает сексуальное желание и сексуальное влечение. О том, как вот при сексуальном возбуждении начинает расширяться точка бинду и как бы начинает выделять вокруг себя потоки проявлений, тончайшей праны ближе к области сознания. И как эта тончайшая прана начинает буквально разрывать какие-то участки в центре вашего мозга. То есть такое ощущение, что, знаете, такая вода под напором упирается во что-то, что ее не пускает. Она начинает все распирать внутри головы. И это ощущение жжения. Жжение от того, что ваша жизненность хочет проявиться, но не может. И по большому счету любое целомудрие – это удерживание этого жжения, не дать ему потратиться, скажем, на оргазм, а удерживание его, и потом, когда оно мягко-мягко-мягко начинает как бы растворяться по всему организму, делая вас более духовным, сильным. Это вполне конкретные практики, вполне конкретные пояснения, упражнения, причем как индивидуальные упражнения, так и, значит, со своим мужем или женой. Ну вот только я начинаю про это говорить, как у меня перед глазами и вообще в мозгах сразу же, опять же, вот эта вот вся картина нашей какой-то какой-то суетности, какой-то крысиной беготни, вот этой вот, вот урвать кусочек счастья у жизни, а там хоть потоп. И как-то меня даже внутри начинает блокировать от этого. И язык не поворачивается рассказывать эти вещи. Вообще, на самом деле, знаете, профессиональная болезнь преподавателя йоги — это не разочароваться в человечестве, потому что как бы твоя негативная карма приходит в первую очередь, ну как бы через отражение окружающего мира, и ты имеешь, а так как любое преподавание йоги — это очень быстрый метод практики йоги, то есть нельзя безнаказанно преподавать какие-то разделы йоги. У тебя очень резко ускоряется твоя же духовная жизнь. От этого есть масса плюсов, ты экономишь время, но и масса минусов. Ты, к сожалению, видишь во всей своей наготе свою же собственную скотскую негативную карму, которую ты когда-то породил, а теперь она тебе очень возвращается неприятно. Вот. И желание, знаете, замкнуться, перестать общаться с другими, ни с кем не разговаривать. Перестать, Боже упаси, что-либо преподавать кому-то. А может быть, это, кстати, даже и закон некой такой защиты этих знаний. Вот, поэтому, но все-таки я надеюсь, что в будущем мы доберемся и до этих тем, как только лишь я буду видеть, что есть вменяемые, чистые, целомудренные, преданные мужья и жена. Дойдем и до этого. Так, все, друзья, на сегодня все у нас. Так, ага. Ура, ура.